Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. В эфире радио «Радонеж», программа о сильных духом и телом людях, православие и спорт. И я хотел бы представить очень талантливых, прекрасных людей. Хотел бы, чтобы вы внимательно послушали, как я их представлю. Потому что у нас в эфире сегодня российский певец, музыкальный продюсер, генеральный продюсер документального фильма «Ласточки Христовы», а также выпускник школы карате Юрий Цетнин. Юрий, приветствую вас.
Очень приятно, добрый вечер.
А теперь, внимание, это первая девушка в эфире этой программы, потому что некоторые могут подумать, ну сколько можно, мужчины, бойцы, единоборцы, боксеры, борцы. У нас сегодня в эфире в гостях актриса, режиссер, радиоведущая, продюсер, сценарист, художник, внимание, чемпионка Москвы по карате, член военного поискового отряда и, самое главное, многодетная мама Юлия Бочарова. Юля, добрый вечер.
Здравствуйте. Как-то нескромно.
Нескромно, но это правда. Поэтому, друзья, очень рад вас видеть, приветствовать сегодня. И мы, конечно, сегодня будем о многом разговаривать. И все-таки в силу названия нашей программы «Православие и спорт» хотел бы поговорить о спорте. И... Юрий, начнем с вас. Ну, даже нет, наверное. Понятно с Юрой, что как он оказался в карате, это, ну, как-то более, может быть, естественно. Вот, Юль, вы и карате, вот я знаю, была история, связанная с мероприятием в Екатерининском монастыре с владыкой Ювеналием. И, пожалуйста, вот расскажите, как это все детально произошло, что там было.
Вот была интересная история. Я уже на тот момент карате занималась несколько лет, года 4, наверное, и по совместительству у нас была военно-патриотическая подготовка. И на тот момент я такая была единственная, наверное, девочка в клубе, которая могла раскидать всех ребят. Вот, и я разбивала ладошкой кирпичи, палки об меня разбивали об вот эту мышцу, об бедро, то есть, ну, пресс разбивали такие, как черенок от лопаты, то есть вот так вот они в щепки летели, большие такие доски, и это были показательные выступления, нужно было вот как-то выйти на сцену и все это продемонстрировать с ребятами, как вот мы занимаемся, и... Было открытие Екатерининского монастыря и рядом учебный центр ГУВД. И как-то вот по совместительству было такое мероприятие, что наше показательное выступление смог посетить митрополит Ювеналий и еще епископы и священники другие. То есть вот как наша патриотическая молодежь вот воспитывается. И митрополит Ювеналий увидел меня в таком виде, подошел, говорит: «Деточка, кем ты хочешь стать?» Я говорю: «Я пойду в армию». Он говорит: «А еще?» Я говорю: «Ну или актрисы». Он говорит: «Я тебя благословляю в актрисы». С тех пор, кто мне говорит там про лицедействие, я говорю, вот шучу, что вот владыка Ювеналий, говорю, благословил, так что вот такая история. Вот, а так, ну, я покаялась уже, что била жестко людей.
Ну, как вот, если, ну, не секрет, ну, я-то человек спорта, я более-менее могу представить, но я думаю, радиослушатели тяжело, как будто эти сейчас, тем более, рассказы о ломании кирпичей, черенков, как вы попали в карате?
У меня у папы черный пояс, и он так это любил, единоборство и умел, и до сих пор вот он как-то так это замечательно все. Что мне как-то вот хотелось, как девочке, побольше, наверное, его внимания, я начала ездить к его тренеру, и мне хотелось, чтобы... К его другу лучшему, мой тренер он был. И мне казалось, что вот его лучший друг, он как никто лучше расскажет, как его дочка замечательно может драться, какие у нее успехи. И этого совершенно не было. Я пришла, и, в общем, все первые мои бои, это был нокаут. Я пыталась, вот я на соревновании так рвалась для того, чтобы вот как-то побыстрее там папе доказать, что я могу. На самом деле доказывать ничего не нужно было. Папа меня воспитал вообще в таком духе боевом. То есть я как-то долго... И вот эта наша военно-патриотическая подготовка, она как-то смежно велась, потому что мой тренер, он... воцерковился очень глубоко и решил вообще как-то в боевой самбо уйти, чтобы там вот этих восточных совсем единоборств не было, да, и как-то вот мы занимались патриотической подготовкой очень много, и мне даже там показывали по телеканалу «Звезда» часто, там вот мы вот эти все проходили полосы препятствий, большие достаточно, тяжелые, и вот для девочки действительно это было тяжело, но я вот себя как-то все время представляла солдат Джейн, что я... Очень много тренировалась, на самом деле, очень много. Иногда вот как-то прям каждый день это было. Вот, и успехи действительно были. Ну, и победы были, и очень много медалей. Вот, ну, в общем, потом как-то я стала девочкой-девочкой.
Ну, я не сомневаюсь, что спорт все-таки дал какой-то такой мощный такой стержень, который, я думаю, помогает в жизни и в вере.
Вот что, самое главное, что меня смогли вот воспитать во мне, это любовь к своему отечеству, вот любовь к своей родине. И я до сих пор это очень остро ощущаю, до сих пор очень во мне такая горячая любовь и вера в свое отечество, в свою страну, в свой народ. И я как-то военные годы, да, очень глубоко и как-то тонко чувствую. Я думаю, каждый из нас, да, и наши деды, и бабушки, и дедушки воевали все, и это как-то, когда ты так знаешь историю, любишь ее, а нам это действительно и преподавали, да, в этих военно-патриотическом клубе, и вот эта вот любовь к отечеству.
Я сейчас представляю удивление многих, которые сейчас слушают наш эфир. И для тех, кто хочет дозвониться и задать вопрос, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Юрий, вопрос к вам. Как вы, карате, когда, как, каким образом, что произошло?
Ну, я, наверное, не так глубоко, как Юля, углубился все-таки в карате. Я дошел, как я сам шучу, наверное, до бледно-желтого пояса, вот, что я был всегда, в общем, не очень спортивный в детстве, но скорее меня вот Господь просто вот через спорт, через человека, мной глубоко уважаемого вот нынешнего отца Евгения, а тогда моего преподавателя по восточным единоборствам Евгения Аркадьевича Исаева, вот через него я пришел к Богу и воцерковился. Да, то есть, скорее, наверное, мне надо рассказывать вот об своем духовном отце, который удивительный, конечно, силы и духовный человек. Ну, все-таки, наверное, да, надо остановиться на том, как это все было. Ну, я, в общем-то, как и, наверное, многие в молодости, там, с учетом там, мои там, продюсерской профессии и тем, что я занимаюсь там долгое время российским там шоу-бизнесом. В общем, все это как-то у меня рано началось. Было много искусов там, да, каких-то вот все как-то получалось. И вот вся эта звездность, вся эта какая-то мишура, которую я теперь уже понимаю, что была мишурой. Какие-то презентации, тусовки, не знаю, что еще. Вот, в какой-то момент я, несмотря на то, что я уже достаточно рано добился там и финансовых результатов, и какого-то признания, всего остального, в какой-то момент я начал замечать, что, несмотря на то, что у меня там в 22 или 23 года уже там много что есть, там, материального я имею в виду, да, на тот момент, вот, я начал чувствовать пустоту в душе, да, вот, не знаю, психиатры это, наверное, называют там депрессией, да, там кто-то, психологи говорят, какой-то апатией, ну, там детали, там, наверное, нет смысла рассказывать, вот, но я просто вот начал чувствовать какое-то уныние, да, то есть отсутствие вообще, как сказать, жажды такой жизни, вот это вот какое-то творчество, да, то есть все это пришло в какой-то вот тупик, да. И вот теперь уже, конечно, я понимаю, что милостью Божией я попал через... да, ну, я, конечно, пробовал прибегать, там, понятно, к каким-то медицинским там, препаратам, там, еще что-то, кто, ну, что врачи могут советовать. Потом я уже, конечно, понял, что врачи, они лечат только тело, вот, а душа, вот, она... такой, скажем, если душа больна, да, вот кого-то, ну, в принципе, все, конечно, больны там, ну, кто-то больше, кто-то меньше, да, ну, вот у меня эта болезнь тогда была такая явная, да, почему еще говорят с греческого пси, да, вот психика, пси, из греческого это душа, да, почему у нас говорят психиатрия, там, психиатрия и так далее. На самом деле, я вот, как Земфира в свое время пела, почему-то сейчас на ум пришло, я разгадал этот знак в бесконечность. Потому что, ну, понятно, что мы по образу и подобию созданы, Господь нас создал, да? Тело, душа, дух, мы трехсоставны, вот, и, как бы, если страдает душа, то страдает, там, и все остальное, и наоборот, как бы, да, там, тело, там, ну, в общем, все взаимосвязано, вот, ну, я обращался к врачам, вроде какие-то таблетки эти помогали, потом опять происходило какое-то временное улучшение, потом я чувствовал опять эту апатию, там, не знаю, как сказать, там, ныне, там, смысл отсутствия смысла жизни, не знаю, можно это представить, наверное, так, что вот когда на тебя надели, может быть, многие радиослушатели не совсем понимают, о чем вот идет речь, да, вот, ну, ощущение... такой, что на тебя надели стеклянный стакан, и вот солнце не солнце, там свет не свет, там, в общем, ничто тебя не радует, да, вот как отец Дмитрий Смирнов, кстати говоря, светлая ему память, батюшка наш дорогой, говорил, вот все тебя раздражает, да, потому что ты в аду, сынок, да, тебе даже соловьи спать мешают. Вот у меня было, наверное, да, примерно такое состояние, как отец Дмитрий говорил. И вот, слава Богу, через друга, через отца моего друга, который известный артист цирка, он, значит, в какой-то момент говорит, а он был церковлен уже тогда и алтарничал в те годы, это начало 2000-х, в храме на Воробьевых горах. Он говорит, слушай, я вот знаю одного человека, я думаю, что тебе надо к нему обратиться, потому что я вижу, что ты страдаешь, вот что-то не то. Да, вот, вот. И вот я оказался с таким вот удивительным человеком. Был просто врач, там, врач, вот, который принимал вот, в обычной, там, какой-то, как сказать, ну, обычной хирургической больнице, там, у него какой-то был небольшой кабинетик, где он занимался реабилитацией больных после операции, да. И оказался наиумнейший человек, и он в свое время придумал низкочастотный лазер, и кем он только не был, да, то есть я понимал, что со мной человек сидит какой-то просто, где мое IQ и где его, это просто небо и земля, да, то есть он, кем он только не был этот человек, и саксофонистом, и дирижером цирка на Вернадском, и потом он придумал низкочастотный лазер, то есть занимался физикой, у него там несколько образований, и писал музыку. И вот, ну, в общем, много-много всего. И вот я ходил обычно в такой вот кабинет, там метр на метр, вот как Господь меня привел, значит, к нему. И какие-то он, ну, это уже это традиционная медицина, то есть он... И вот он какие-то датчики на меня там просто ставили. Какой-то, и он рядышком вот сидит за столом, и к нему все время люди идут вот нескончаемым потоком. Ну, половина там из этих людей — это студенты, которым он рассказывает, как работает этот прибор, там еще что-то. А очень много людей идут с Евангелием. И, а я-то, в общем-то, ну, я советский парень, ну, комсомолец, секретарь комсомольской, ну, в прошлом потом. Ну, то есть я для меня, я что-то чувствовал, как бы, ну, как каждый любой человек, наверное, здравомыслящий, осознающий, что мы здесь все временно, да. Я пытался искать, но я не читал книги, конечно, никакие, ну, такой вот был. Все про бизнес там, да, бегом кругом, вот такое, суета мирская, томление духа, как говорит Экклезиаст, да, вот. А я начал вообще, смотрю, как-то странно, есть так, какие-то, ну, много людей, они идут все, и у них в руках Евангелие, они начинают задавать какие-то вопросы этому человеку, не священнику, да, спрашивают у него советы, как это место толковать, как это место толковать. И я тут сижу рядом и все это наблюдаю, то есть человек, который просто с луны, можно сказать, свалился. Тут такой... И я начал какие-то вопросы задавать, такие детские. Там. Ну вот, говорю, а вот что, простите, а что, Бог есть? Ну, я просто вижу, что где вот этот человек, что такой, да, IQ, и он так... То есть для меня это было тогда вообще, ну, я это просто вот рассказываю, это чудо такое вот со мной происходило. Он говорит, конечно, есть. Да, вот когда такой авторитетный человек тебе говорит, конечно, есть, даже листок с дерева не упадет без воли Божьей. Он мне говорит. Вот. И я начал все это внимательно слушать, впитывать. Мне казалось, что сначала я, конечно, подумал, что это какой-то здесь страх был какой-то, что это какие-то люди, что это они. Ну, я знал, конечно, церковь, вера, все, но я не мог предположить, что есть такие глубокие люди, вот, которые так этим, ну, на тот момент. Вот, и к нему... Я понял, что этот человек обладает сакральными знаниями, а мои уже... И мне очень хотелось как-то продолжить с ним общение, да. Но мои вот эти процедуры, кстати, за которые он не брал никакие деньги, вот к нему ходили разные люди, там... Кто мог что-то, наверное, давал, кто бабушке давали...
Бессеребренник такой, да?
Бессеребренник, да. Ну вот, каждый на свое усмотрение. Бабушкам там, наверное, конфеты приносили. Я там мог себе позволить, я что-то, конечно, давал, но он никогда не говорил ничего. Если вы хотите, пожалуйста, благодарите на ваше усмотрение. Я понял, что вот это время мое заканчивается, и мне с этим человеком надо как-то обязательно как-то за него схватиться. Но как, да? Потому что, ну, мы живем разными жизнями, он здесь работает, я там... Вот. И к нему ходил вот его... там один из людей, который ходил с Евангелиями, да? Я вот за него зацепился, и это оказался человек, вот нынешний отец Евгений, тогда вот Евгений Аркадьевич, да, Исаев, вот, который был преподавателем восточных единоборств. Да, вот. Я понял, что за него я могу зацепиться, потому что он вместе со мной выходил из этого кабинета. И я говорю, вот, послушайте, а вот мне как-то вот можно с вами там, вот вы знаете, со мной такая проблема. Он говорит, да я знаю твою проблему, вижу твою проблему. Тебе нужно просто всего на самом деле две вещи. Вот это я хорошо помню, когда он мне это сказал. И я говорю, что же это за вещи? Говорит, тебе нужна аскеза. Тело твое просто бренное, ее надо, как он мне потом говорил, осла надо нагружать. Ты здесь, да, тут кожа, кости, вода там, да, вот ты просто, как сказать, вот такое бренное тело твое, надо его нагрузить. И молитва. Вот будет у тебя, будешь аскетические какие-то на себя брать, ну, элементарные даже, там, не знаю, приседать, отжиматься, вот даже на таком уровне. Я так еще удивился. Ну, хорошо, я говорю, а могу я с вами как-то? Он говорит, да, конечно, вот у него был небольшой там тренировочный центр. Как выяснилось, потом он один из родоначальников, на самом деле, карате в России. Ну, со Штурминым еще был близко знакомый. Ну, я сейчас фамилии всех, наверное, не вспомню, но он, конечно, знал всех, вот отец наш.
То есть тренировки параллельно как бы были в виде воцерковления, то есть воцерковление происходило...
Совершенно верно. Да, я приехал просто первый раз, когда вот к нему там за город, там, ну, не к нему, он жил просто в деревне, там, на Каширском шоссе. А вот там в свое время как ученик, я так понимаю, один из учеников помог построить небольшой там домик такой, тренировочный, ну, зал, назовем это залом, да. Я туда, да, я первый раз туда пришел, купил кимоно, все. Там, зашел.
Извиняюсь, это не двухэтажное здание возле Каширского шоссе прям, нет?
Я сейчас даже не вспомню, Володь. Может быть, нет, это, по-моему, в районе Барыбина, там, Домодедово, наверное, больше, ближе туда. Ну вот, и я зашел, и на самом деле, да, вот мы, первая тренировка. Я захожу, там татами, огромный, большой татами, зал весь покрыт вот матами, все татами. И часовня внутри. То есть он, вот мы были в кимоно, да, вот он открывал вот небольшие там, да, получается, врата часовни внутри помещения. И говорит, вот перед тренировкой у нас принято молиться. Вот не хочешь со мной помолиться? Я говорю, ну я пока не знаю там все. Вот и, то есть вот перед тренировкой я, значит, вот стою рядом, и мой учитель... молится, да, вот, ну, Отче наш, я сейчас не помню, наверное, какой-то такой, неважно, какая молитва. И потом, вот мы начинали потеть, да, это называлось потеть. Так, все, давай, потеем. Там, сначала разминка, отжимания, там все. И я не сразу, на самом деле, я много слушал там, да, много слушал, мы тренировались, все понятно, как бы там, может быть, я не достигал, не показывал должных результатов, к сожалению, хотя он на меня очень, учитель мой, рассчитывал, но сфера своей, может, этой лености, вот этой занятости я, конечно, не добился. Ну, кстати, вот я помню, что надо было когда сдавать на желтый пояс, на первый вот этот, да. Но это все это происходило, что ко мне было, там, наверное, уже там 30, там, да, наверное, 30 с чем-то лет. Вот. Ну, там надо было определенно сделать, простоять кибодачи там 5 минут, там, сделать каты, там что-то еще. Ты помнишь, вот Юля смеется.
У нас кибодачи были, когда еще вставали, пока ты стоишь вот так, потеешь. Да. Еще вставали на ноги, да. Взрослые.
Я никак не мог сдать какую-то схему или что-то. В общем, я уже достиг чего-то, каких-то результатов, но что-то я не мог сдать. Вот. И со мной происходит такая ситуация, но я уже так в духе, то есть у меня уже все эти депрессии, там, как я их называл, там,
отошли,
да, я уже, центр какой-то появился, я уже начал себя потихоньку чувствовать каратистом, вот, и происходит такая ситуация, вот, ну, там, неважно, здесь в центре, там, ресторанчик такой, там, вагончик, как он назывался, не помню, там, да, свет звезд, что ли. Ну вот, и мы сидим там с друзьями, и там такой узкий проход. Сидим с друзьями, кушаем, а там узкий проход, и ходят люди. И я вот краем глаза наблюдаю, что человек опускает, и куртки висят вдоль прохода, ну, люди вешают куртки. И я наблюдаю, что краем глаза, как какой-то нехороший человек, значит, засовывает руку в куртку.
В чужую,
да. Достает кошелек и плавно выходит. Да? То есть я никогда раньше не был замечен в драках там, или в чем-то подобном. Да? А, вот, ну, хотя я так, в принципе, мог санкционировать всегда. Но, ну, вот. И вот это был мой первый такой боевой раунд. Я, да, побежал.
Вспышка справедливости,
да. Я побежал, догнал. Там провел там каких-то там серию, ну там, конечно, все живы остались, все здоровы, этот человек, кстати, там, да, там был милиционер, который меня стал удерживать, возможно, они, ну ладно, не буду ничего говорить, не знаю точно, как-то это мне странным показалось, то есть надо было ловить от этого преступника, который убегал с кошельком, а он почему-то держал меня. Ну, неважно, это, наверное, это мне, может, показалось так. Хотя, как кажется, креститься надо, да. Все-таки, наверное, не показалось. Ну, я ему пару раз там, да, в общем, что-то получилось у меня. Кошелек, конечно, отобрал, но человек убежал. Но я неправильно сложил руку. Вот, это за это, конечно, да. И вот даже можете, можно наблюдать, да, у меня на всю жизнь осталась память, да, у меня хирурги наши по тем временам, надо было, конечно, ну, неважно, в общем, косточка ушла. Но это на память мне, на память я. Вот, и, ну, хорошо, что, да, и вот как раз отец Евгений, нынешний мой, да, отец Евгений, тогда мой учитель, да, учитель, он сказал, что... Слушай, ну молодец, молодец. То есть вот те вот кибодачи там или 2-3 минуты, которые там не смог достоять, я тебе прощается, вот тебе желтый пояс. Боевой. Вот так мне, да, мне был выдан, но...
Этим да. поступком возместили, как бы.
Возместил, да.
Ну, да, на самом деле, это, наверное, может быть, тема отдельной передачи. Просто вот я не буду скрывать, что заочно знаком с отцом Евгением. У нас, мало того, есть общие знакомые. И, конечно, если получится, мы батюшку с огромным удовольствием пригласим на эфир. Я хотел бы к Юле вернуться и спросить ее. Я знаю, что, может быть, поправьте меня, я знаю, что отец Евгений, духовное чадо митрополит Амфилохия.
Совершенно верно.
Да?
Да.
О котором мы сейчас продолжим разговор. Вот, Юля, скажите, как ваше спортивное мастерство, ну, понятно, уже после благословения, как вот начали раскрываться ваши таланты, вот перечислены, вот, потому что действительно... Бог одарил вас талантами, помощью Божьей вам. Вот как, с чего вы начали карьеру режиссера?
Я поступила в ГИТИС на актерский факультет. Закончила ГИТИС. Родила 3 детей. Следовательно, пока была в декрете долгое время, не почти все погодки. Я, так как у меня есть еще художественное образование, я рисовала, продавала картины. Даже отец Артемий Владимиров очень мне помогал, говорил, давай устроим Монмартр у нас возле храма. И сам покупал, и даже до сих пор в его кабинете висит моя картина. Я вижу периодически интервью отца Артемия, и, в общем, так удивительно.
Оценка творчества отец Владимиров.
Ну, он как так вот, я думаю, просто... снисходительно отнесся ко мне. Вот. И я очень долго кормлялась у отца Ильи, старца. Отца Ильи Ноздрина.
Которому недавно, на днях было 90 лет. И да. Мы все вместе поздравляем нашего дорогого батюшку. Да, многое благое лето отцу Ильи.
И произошел у меня тоже такой вот момент воцерковления сразу после института, как я закончила ГИТИС. Я снималась в одном фильме. И режиссер этого фильма... оказалась верующая девушка. Она каждый раз после смены ходила молиться. Это было буквально перед Великим постом. Я говорю, куда ты идешь? Она говорит, в Высокопетровский монастырь. Я говорю, что там забыла? Говорю, что там собираешься делать? Она говорит, ну вот скоро, говорит, пост великий, вот надо как-то вот прям начать молиться сильно. Я говорю, можно я с тобой? Она говорит, ну, конечно. И я вот так за ней увязалась, и мне хватило буквально недели, чтобы... начать воцерковляться. И такие вот события потом в жизни моей начали происходить разные. И, в общем, так вот как-то духовный мой путь начал налаживаться. И отец Ильи мне в какой-то момент сказал, ну, тебе предлагают очень плохие проекты, ну, актерские, да, потому что очень мало вообще на тот момент что-то хорошее предлагали, безнравственное такое вот, ну. И он говорит... пока не снимайся, вот пока не надо. Ну вот пока займись, говорит, рисуй. Я говорю, батюшка, ну я уже давно, я говорю, как я вообще, что? Он говорит, ну давай, принеси мне свои работы. А я, ну то есть я ему не говорила, что они у меня в багажнике, что я еду с выставки у отца Артемия, да, то есть он мне говорит, давай, принеси. Я иду там за своими работами в багажник, в машину, приношу эти картины, думаю, как, кому они нужны вообще? Даже так начинаю потенциально грешным делом вот так вот смотреть на людей, кому бы вообще это могло быть нужно. И там все заняты своими проблемами, горестями, ну, всеми какими-то делами, которыми приехали к батюшке за утешением. И стоит один мужчина, такой солидно выглядит, так я начала так вот посмотрю, думаю, наверное, вот он такой вот еще счастливый, наверное, это он. И так, в общем, стою с картинами, и он ко мне подходит. Говорит, а можно посмотреть? Разворачивает картину, говорит, ой, говорит, а мне так нравится, говорит, а вы знаете, давайте я как-то, говорит, надо с вами сотрудничать, дает мне визитку свою, он, оказывается, советник был викарий Новоспасского монастыря, ой, наместник Новоспасского монастыря, викарий патриарх на тот момент. И он говорит, давай вот нам нужно расписывать усыпальницу будет сейчас вот в Новоспасском монастыре, а не дали мастерскую, у меня там даже... Вот некоторое время, почти год, была мастерская вот на Новоспасском монастыре. Mm-hmm. То есть каким-то чудом таким вот, вот так вот. Я подхожу к батюшке, он говорит, ну что? Я говорю, да все хорошо. Он говорит, вот, а теперь напиши мне, говорит, картину такую, поле пшеничное с васильками, говорит, и чтобы комбайн убирал эту пшеницу, что люди в России работают. Вот так вот для меня весь отец Ильи в этом, конечно. Mm-hmm. И вот как-то... По его благословению, так я рисовала, на «Спасе» проработала продюсером полтора года, на радио «Вера» меня пригласили, сначала делала маленькие сюжеты, потом большую передачу «Места и люди», такую, как аудиофильм, можно сказать, такую вот, вот емкую. И как-то вот так вот мы познакомились с Юрой чудесным образом совершенно на радио «Вера», опять же. И концерта, как-то, да, да, угу, такой вот случился мой режиссерский дебют вот на этом «Ласточке Христовы». Слава Богу. То есть
после знакомства вы расскажите, как вот появилась идея вообще?
Как-то одновременно, да?
Идея снятия фильма.
Интересно, да. А вот как у Господа все просто. Вот она так получилось. Очень все просто и все естественно. Я в какой-то момент... Вот появилась идея у меня организации концерта «Радио Вера». Очень, очень полюбил эту станцию там вот и понял, что музыка там такая хорошая. И, а при этом нету почему-то нет концертов. А так как я не занимаюсь там давно, вот, ну, не суть важно. В общем, начали мы организовывать концерт. Как-то мы там встретились, обсудили. Вот, и после концерта, вот он был 30 сентября, в Крокус Сити Холле, кстати, в этом три года назад, кстати, в этом году, если Бог даст, мы повторим вот на «Вера, надежда, любовь» концерт в Крокусе.
Но ограничения все снимаются, слава Богу, поэтому да, да, будем ждать, молиться, чтобы все получилось.
Надеяться, да, потому что, что вот, потому что я считаю, что это сейчас так не хватает вот этого света, почему еще назвали «Светлый концерт» вот в свое время, потому что людям не хватает, конечно, все как-то, ну, вообще не хватает
смыслов,
да, и веры, и света, вот. Uh-huh. И, да, ну, вот, собственно, три года назад, на пятилетие этой станции, мы его провели, и потом была автопати, вот как-то, ну, как-то это автопати, сейчас, наверное, какое-то неправильное слово.
В общем, был фуршет.
Был фуршет, да.
Да, после.
Мы сидели вот за столом, ну, там, что немножко...
Мы с Адрианом пели.
Пили вино, Адриан...
С Адрианом Гусейном, это руководитель ансамбля «Ихтис», который был у нас ровно неделю здесь, за этим столом, в эфире радио «Радонеж православие спорт».
Да, пели песни разные, а я был с моим хорошим другом, близким, иеромонахом Алексеем, которого постриг в свое время старец, уже видите, старец, говорю, все правильно, это, в принципе, старец, владыка Амфилохий, да, постриг его, и он пришел к Сафона в свое время и не мог себе найти место, потому что он жил на Афоне. Вот отец Алексей наш, да? Тогда он был еще Василий, инок Василий.
И который, извиняюсь, перебиваю, ремарка, который был кандидатом в мастера спорта по боксу.
Да, вот же, Володя, ты же знаешь точно отца Алексея. Но тогда Василия, да, он очень был плотно с боксом связан, и в Академии бокса, когда он приезжал вот в Москву, так периодически там по надобности. Мы всегда с ним ездили в Академию бокса в Лужники, и он там немножко...
Меня
там,
тоже туда зазывал.
Немножко тренировался, да. Он был, ну, был и есть, но сейчас просто он уже на Афоне, и да, ну, он, конечно, недюжий силы батюшка. Там, в свое время там гроза Ногинска, там, когда он еще не был монахом. Там у него отдельная, конечно, история его церковления, прихода к монашеству. Может, Бог даст как-нибудь, если увидимся с ним еще, да, то он, конечно, мог бы многое рассказать. Ну вот, его, и я очень любил Черногорию, потому что он там подвязался и жил высоко в горах. Над городом Бара, над городом Бар, на горе Румия, очень там такие сложные условия, все, и владыка как раз, он попросил у владыки Амфилохия, чтобы вот, тот его благословил на вот на житие вот в этом скиту там, где нету ни воды, ни электричества.
Ползают скорпионы.
Да, ползают скорпионы.
Дикие животные там рычат вокруг везде.
Точно. И владыка еще у него спрашивал, да, то есть ты уверен, отец, что ты такой хочешь подвиг на себя взять. А вот отец Алексей, он как раз очень, он такой любил и любит, слава богу, уединение, и при этом он такой сильный духом человек, вот аскет, поэтому... В общем, он выбрал себе это место. Там,
можно как, ремарку, да,
ремарка,
сделаю?
Ремарка, конечно.
Там рядышком построен монастырь Сергия Радонежского. Там же, в горах, где совершенно условия невозможные. Нету воды, все солнечные батареи, очень тяжело. И ктиторы монастыря очень переживали, кто там будет жить. Вообще это невозможно. Но там живут русские монахини.
Да.
А вот отец Алексей как раз их окормлял духовно.
Да.
Поэтому вот...
Ну, немножко мы отвлеклись, вот как мы все-таки познакомились, да, потому что мы начали уже
как
говорить.
Родилась идея,
как родилась началось, идея.
Да.
Я туда очень часто ездил, и мне вот посчастливилось, Господь так сподобил быть знакомым с владыкой, ну, потому что отец Алексей с ним достаточно плотно общался, и вот как раз с отцом Евгением, когда мы туда приезжали однажды, это вообще отдельная история, и отец Евгений, там есть такой городок Петровац, он увидел там церковь, как оказалось, неосвященную, да, и вот владыка искал, вот бы там послужить, а отец Алексей говорит, да нет проблем, я сейчас позвоню владыке, и вот он благословит, может быть, осветить. Так владыка приехал сам, освещал этот храм, там такой красивый, очень маленький храм на острове. Ну, в общем, был очень такой доступный человек, все. Да, но это чуть позже вот мы расскажем, в фильме там все об этом тоже говорится. Но, одним словом, мне хотелось как-то рассказать людям о том, что есть такие места, и что есть такой удивительный владыка, да, вот
Сербской
православной церкви, потому что, вы знаете, вот с ним сидишь просто, да, вот с этим, с владыкой, и ощущение вот так, любви какой-то, вот этой вот благодати всепроникающей. Даже вот можно просто сидеть и молчать. Да? То есть не надо с ним говорить. То есть ты попадаешь в такую атмосферу.
Дыхание святости.
Дыхание святости ты чувствуешь. Да? И мне хотелось... Как-то мы с отцом Алексеем с ним говорили, как-то надо об этом... Ну, во-первых, я хотел как-то об этой земле рассказать. И отец, конечно... Мы с отцом понимали, что это уникальный человек, и нужно о нем как-то снять. Была такая, в общем, идея снять фильм. Но я в кино никогда не снимал. Кино никогда не
снимал. Дальше
я
расскажу,
да,
сейчас свою версию.
Да. Вот, да.
Дальше было абсолютно вот то, что касается, да, вот этого Юра любит, вот где просто там ангел Иисус.
Это Амбросио Пуски.
Да, ну Юра любит это повторять, но это на самом деле это вот я не знаю, как так может быть. Значит, дальше мы с Адрианом поем. Вот а мы. Юра очень любит петь, и очень любит, вот он ходит и снимает еще, вот как вот поют люди, сам, вот сам подпевает, и все, и так это радостно, и отец Алексей и там такты какие-то отбивал, и что-то,
да,
тоже напевал, сербские, да.
Начали петь.
И, да, мы пели с Адрианом,
все.
Да. Юра снимает на телефон. Я говорю, здравствуйте, говорю, Юрий, вы что тут снимаете? Я говорю, давайте, говорю, фильм снимать. Он говорит, как фильм, какой фильм? Я говорю, ну как фильм, про Черногорию? Говорю, вот тут у вас батюшка сидит, черногорский. Он говорит, а мы хотели.
Я говорю,
а ты сможешь?
Да, я говорю, вы простите, ну, Юля там, а вы когда-нибудь снимали кино. Говорит, не снимала, но я не вижу в этом ничего сложного. Я, говорит, в принципе, я ГИТИС закончил, я актриса, ну, я знаю, как снимать кино. Я говорю, уверена, как мы как раз вот думали, ну, в моем понимании, я много фильмов выпускал как дистрибутор, и я, конечно, знаком там с именитыми разными режиссерами нашими российскими. И я видел, как снимается кино. То есть это всегда там какой-то выезд, там, группа, экспедиция, там, не знаю, по 50 человек. А тут такая девочка, стоит девушка такая вот милая, такая молодая, хрупкая. И говорит, да, какие проблемы? Я все знаю, понимаю. Я говорю, а как мы это все будем делать? Я начинаю сразу ей задать вопрос, как мы это все будем делать? А как мы будем делать? Ну, я возьму оператора, у меня есть хороший оператор на телеканале «Спас», и поедем с ним. Я говорю, секундочку.
Можно давайте это скажем вообще Саше Матросову? Вообще огромное спасибо. У нас действительно прекраснейший оператор, который делает чудесные кадры, замечательные, и монтирует фильм, он же режиссер монтажа. Ну, в общем, мы ему в эфире говорим огромное спасибо и привет.
Да, низкий поклон, потому что я без преувеличения трейлер посмотрел, ну, раз 30, наверное, то, что эти кадры действительно просто чудесные, непередаваемые, это действительно так, да.
Да, и вот возвращаясь все-таки, да, к этому знакомству, я смотрю тут в глаза этой девушки. Я понимаю, что у нее такая вера и такое вообще понимание, что она это сделать может, да. И несмотря на то, что у меня там всякие там лукавые, скажем так, ну, лукавые не дремлют, не знаю, мысли там, да нет, ты что, она молодая, как она снимет, этого не может быть, у нее там, это же должен быть какой-то бэкграунд, команда, это невозможно. И, вот. А в то же время сердце говорит, эта девушка сможет.
Отец Алексей благословил тут
же. А, вот, вот еще важно. Вот, он же, ну, отец Алексей, он так, он как ребенок, как бы, он, у него как раз этих мудреных мыслей не было. И он говорит, о, отлично, она может снять, я благословляю, вот так, благословляю. Да, и мы чуть ли не...
Приступили.
Мы поехали, через два дня мы полетели.
Через два дня, да.
В Черногории на освоение уже тут.
Да, я спрашиваю, что вам надо, Юль? Говорит, ну как, надо лететь и вот смотреть, вот показывайте, где вы были. И вот мы через два дня, да, полетели.
Потрясающе. Мы сейчас слушаем вопрос на Радио Радонеж, а потом продолжим обсуждение. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Рабор Александр. Скажите, пожалуйста, вот мне так интересно слушать вашу передачу вообще, но вопрос у меня относительно восточных единоборств, поскольку я знаю наверняка, что не каждый православный батюшка благословит ими заниматься. Я помню, как-то один батюшка стал мне рассказывать, что в принципе это не только физическое упражнение, что на более продвинутом уровне, ну, мастера уже каким-то чуть ли не темным силам прибегают. Вот этот вопрос разъясните мне, пожалуйста. Спасибо вас, Господи.
Ты ответишь?
Ну, я отвечу, как я это понимаю, да, то, что есть вот это восточное единоборство, это внешняя, как бы, да, вот тренировка. И вот эта аскетика, если вот в моем понимании, в моем приложении, то, что я вижу у удивительного моего духовника отца Евгения, да, который вышел из восточных единоборств, сейчас, конечно, он, безусловно, уже давно, как только он стал отцом Иереем, да, то, конечно, это все было, он оставил все эти моменты. Но я понимаю, что вот эта аскетика, она очень помогла ему впоследствии во внутренней, да, борьбе, потому что мы все знаем, что вот, это война, да, то есть мы все находимся в борьбе с грехами, и порой это война, она гораздо тяжелее, чем, допустим, какая-то схватка или бой там на татами, но вот это вот, пытаюсь какими-то своими словами сказать, но вот эта вот сила духа, это вот аскетизм, этот помогает очень сильно потом впоследствии внутренней работы. Вот. Я думаю, что каждый какой-то спорт, да, если, ну, опять же, возможно, если там доходить до каких-то там, не знаю.
Ну, про философию, всякую, про медитацию, про вот это, думаю, про эзотерическую вот эту часть, но мы ее не касались, да. Слава тебе, Господи. Да. Я думаю, что очень многие люди, кстати, у меня очень много друзей, которые вот из карате вот как-то пришли в православную веру. То есть им действительно как-то это помогло быстрее.
И я знаю, например, что знаю священников тоже, которые, будучи священником, продолжают заниматься. Здесь речь идет о полном наполнении этого стиля, этого вида единоборств Христом. То есть все те вот эти вещи, которые мы говорим, там, да, поклонение зала, когда человек входит в пустой зал и кланяется, вопрос, кому он кланяется в пустом зале. То есть все вот эти непонятные вещи полностью на 100% люди наполняют Христом, православием, и все встает на свои места. Да, конечно, есть, как в любом деле, да, то есть мы можем, если рассматривать спорт, конечно же, есть везде и тщеславие, и гордость, какая-то самоуверенность. То есть, конечно, от грехов нигде спрятаться нельзя, в том смысле. Везде есть угроза. Но я думаю, что как раз нас еще будет более, может быть, больше оснований пригласить нашего батюшку, сказать, как раз задать ему вопрос, потому что никто, я думаю, лучше не ответит, как раз когда, кроме человека, который был в этом, остается и
пришел.
Сейчас
в таком уровне находится.
Сейчас священник Божий, и я думаю, вот как раз будет еще больше мотивации батюшку пригласить сюда. А я хотел бы продолжить и вот дать слово. Вот этот потрясающий, вот что дальше произошло, как начали развиваться события.
Да,
мы поехали вот на освоение, когда мы очень много побывали в разных монастырях, увидели такие вот сербские святыни удивительные, удивительных людей познакомились. И вот это вот наш фильм, да, подразумевающийся, который у нас был сценарный план. Мы вот хотели снять о православии на Балканах, в Черногории. А потом случилась беда. То есть 27 декабря 2019 года в Черногории был принят законопроект страшный об изъятии всей церковной собственности у Сербской православной церкви. И тут владыка смог поднять сотни тысяч верующих на молитву на соборную за православную веру и церковь, за свою семью, за традиции, за все ценности святые, нравственные, которые очень важны сербскому народу и нашему тоже.
Да, я бы даже сказал, может быть, поднять, может быть, даже это слово, оно слишком такое... Не совсем оно подходит, потому что...
Вдохновить,
потому что владыка — это безусловный такой вот столб веры и истины, и настолько уважаемый был человек, был священник, епископ.
Воин
Христов, как вот Юля говорила в фильме, что он был для всего сербского народа, для черногорского народа. Он был, как Юль?
Отец, мать. Дедушка и апостол.
И апостол одновременно. Это был такой простой, несмотря на то, что вот его статус, да, это и он был иерарх, да, но при этом он был абсолютно доступен. То есть к нему можно было подойти и мальчику, и девочке, и бабушке. То есть не было... То есть он со всеми был на равных. Да, это вот очень было важно. И, конечно, когда вот случилась вот эта беда, когда безбожная там власть решила отнять, ну, фактически учинить раскол, отобрать церковь, просто веру отобрать. То есть владыка призвал людей на соборную молитву, и пол Черногории без преувеличения...
Больше
300 тысяч человек вышли в крестные ходы и пошли за владыкой вот по разным городам.
Мирно молиться.
Были
мирные молитвы.
Ну, я думаю, сейчас многие радиослушатели вспоминают эти моменты, поскольку вот эти кадры без преувеличения потрясли весь мир. Я считаю, что это самое настоящее исповедничество 21 века.
Живое христианство такое настоящее.
Да, когда люди встали за свою веру, за свои святыни, за свои церкви, храмы. И, конечно, я, дорогие братья и сестры, я все-таки ни Юра, ни Юля не скажет, но я скажу открытым текстом, потому что это потрясающий фильм. Я призываю каждого, кто сейчас слышит, постараться найти время, особенно в эти дни Великого Поста, особенно в эти дни скорби, в эти дни каких-то свершений, каких-то таких вот событий, найти время постараться и пойти в кинотеатр на просмотр этого фильма, поскольку в нем раскрыто очень многое для понимания вообще происходящих событий. И для каждого из нас, я без привлечения скажу, что вот я приглашал на этот фильм, поскольку вот наши друзья нам предоставили такую возможность посмотреть первыми, одними из первых этот фильм. И я скажу правду, я приглашал буквально всех своих знакомых на этот фильм. Вот как у ребят была мысль поделиться вот этой красотой, этой верой, верой людей, этими святынями в Черногории, у меня было то же самое желание поделиться этим фильмом со своими друзьями, родными, близкими. То есть вот я как бы вот этим был посредником, и я сам от этого светился без привлечения. И, конечно, этот фильм, я считаю, что он, повторюсь, я вот хотел бы, чтобы и руководитель радио «Радонеж» Никифоров Евгений Константинович, он заочно уже знает об этом фильме, он уже пригласил эту картину на кинофестиваль «Радонеж», и мы думаем, что он там будет, конечно. Поэтому вот как вот смело заявляю, что никто не пожалеет этот просмотр, это хорошая возможность пригласить знакомых, друзей, невоцерковленных даже. И еще раз скажу, что люди уйдут совершенно другими после этого фильма.
Спасибо большое.
Друзья, у нас премьера 13 марта в кинотеатре «Октябрь». И уже 17 марта мы сможем посмотреть фильм во всех кинотеатрах России.
Да.
И Москвы, и России.
Да. Сейчас так, опять же.
Там очень такие события. Вот Юра вот любит... Расскажи, пожалуйста, чудесным образом, как все складывалось. Просто действительно у нас события, они Господь как-то все это устраивал, что мы даже не могли себе представить, что так может быть.
Просто мы поехали же вот снимать об одном, то есть я просто вот поделился вот так эмоционально с Юлей, какая там красота, какие там люди. И вот и Юля первый раз приехала, она просто составляла сценарный план, то, что надо поехать вот снять монастырь на озеро Кома, надо снять владыку, конечно, обязательно, с ним интервью. Кстати, Юля, получается, вот мы сделали последнее интервью при жизни с владыкой, мы его обязательно опубликуем.
Это отдельный момент, это буквально, опять же, ремарку свою вставлю, что в этот момент ревут зрители, просто плачут. Накатываются несдерживаемые слезы, и, конечно, до глубины души, ребят, просто.
Можно я скажу еще вот такой важный момент, что вот владыка попросил лично, вот мы с ним когда общались, он попросил рассказать о Косово. Он говорит, если вот мы о Косово не будем рассказывать, это будет плохо, потому что вот все, что было с этим законом безбожным, это было продолжение косовского распятия, считал владыка. Он написал 4 книги об этой страшной трагедии, и вот он собственными глазами терял Косово, как и другие сербы, собственными руками он...
Там была патриархия в Косово, сербской православной церкви, и вот этот ужас косовской войны, которых сейчас, может быть, уже многие там не помнят, но вот сейчас, наверное, самое время вспомнить, как это все было, потому что это был кромешный ужас, и разрушались храмы, и албанские сепаратисты, наверное, там подкрепляемые властью там
НАТО.
И натовскими там войсками, они уничтожали в буквальном смысле всю косовскую землю со всеми святынями.
Они в первую очередь пошли на святыни.
Да.
То есть, представляете, вот как вот это такой фашизм настоящий.
Ну, да.
Когда люди начали трогать самое вообще сокровенное, они насиловали монахинь, то есть они грабили монастыри, вот эти вот мощи с Косового поля, они играли в футбол черепами от Косового поля.
То есть это было вот очень, очень показательно, что это... Мы же все понимаем, что есть война духовная, вот, а есть то, что мы видим, там, материальное, да, вот как это. И вот, исходя из вот этих вот моментов, которые Юля сейчас сказала, и я тоже, да, вот, акцентировал на их внимание, то, что цветы не разрушались, то есть это было видно, что война идет духовная, на самом деле. Вот. И, конечно, это большая боль. Вот Косово для каждого серба – это огромная боль. И вот, безбожные, конечно, власти, там, Черногория, если я, конечно, не ошибаюсь, по-моему, они признали, да, вот этот президент, который был, он признал Сербию, он с этим вообще, владыка не мог просто даже...
Признал Косово.
Да, признал Косово, он с этим не мог просто даже существовать, как быть с этим вообще. Да. Вот, но при этом, надо сказать, что... вот, несмотря на то, что это власть там, да, она вот такая, да, но вера там, и чистота этой веры, да, вот
такой, до сих пор они, да, поддерживают все Черногории, сербы. Вам присылают, друзья, вот в Черногории, да, сербы поддерживают русских сегодня. Да, то есть насколько удивительно, этот сплоченный народ любит Россию, независимо от властей, да, независимо от того, что у нас сейчас истерия какая-то с Запада на нашу страну, на наших русских людей, да. А вот Черногория и Сербия, они вот братский народ, по-настоящему близкий нам, братский и понимающий.
Да. Мы, конечно, обратили вот на это очень так, ну, каждый, я думаю, может обратить на это внимание. В фильме это очень остро там видно и показано, насколько сильна вера этих людей, насколько сильна вот эта вот, как, насколько сплоченность этих людей.
Да, велика, и про Косово, да, вот я хотел бы прокомментировать, про Косово, насколько это такая действительно, это отдельно кровоточащая рана, не зажившая до конца. Это, знаете, вот говорят, сербы говорят, Крым – Россия, Аляска – Россия, все Россия, кроме Косово, Косово – Сербия. Это вот действительно, и мы, конечно, тоже переживаем по-братски, и сегодня мы видим реальную братскую поддержку, настоящую, неподдельную, потому что то, что как ребята реагируют, братья и сестры в Сербии, это, конечно, отдельно дорогого стоит. Друзья, у нас, к сожалению, вот, я очень боялся, что вот у нас вот так вот пролетит время, и действительно у нас уже заканчивается наш час, и я в заключение хотел бы предоставить еще по слову Юр, тебе и Юле в заключение, и пригласить еще раз всех людей на фильм, потрясающий фильм, который 17 марта может быть посмотреть во всех кинотеатрах России, «Ласточки Христова». Юр, тебе слово.
Братья и сестры, я всей души вас приглашаю на этот прекрасный фильм. Хочу вам абсолютно точно заверить всех зрителей, что этот фильм... промысел Божий, безусловно, даже начиная с того момента, вот как мы назначили премьеру, совершенно не зная о том, что это за дата 13 марта, и потом я, посмотрев православный календарь, понял, что это праздник торжества православия, то есть это такой явный, помимо там многих, у нас просто мало времени, я сейчас не могу рассказать, сколько было знаков и во время того, как снимался фильм, во время того, как он подготовился к выпуску. Вот поэтому я всех приглашаю, а этот фильм как раз об этом, о торжестве православия, вот поэтому...
Я вот хочу сказать, что вам непременно захочется поехать в Черногорию и на Балканы, что Черногория — это красивейшая страна, но главная достопримечательность — это люди, люди, которые любят свое отечество, которые знают свою историю, которые гордятся своей страной, которые хранят православную веру, чего нам сегодня очень не хватает, и мы можем поучиться у них этому. Вот я думаю, вот это для нас будет...
В фильме важные слова я услышал. Мы один народ. И я хотел бы закончить наш сегодня эфир словами митрополита Амфилохия Радовича, которые звучат так. «Ласточки Христовы, когда ничего не имеешь, а вся вселенная твоя». Спасибо, друзья. Спасибо, братья и сестры. До новых встреч. С Богом.
В эфире «Всемирное русское православное вещание». Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49 684,
выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.